«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Веду программу я, Виталий Дымарский, и сразу представлю нашего гостя, собственно говоря, хорошо вам известного автора «Эхо Москвы», историка, писателя Елену Сьянову. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сразу же вам скажу, что мы с Леной, когда определяли тему сегодняшней программы, мы такую... признаемся вам как на духу, такую небольшую провокацию, в общем-то, устроили, поскольку тема программы, те, кто смотрел там в интернете или слышал анонсы, звучит следующим образом: главная ошибка Гитлера. Мы и предполагали, что у каждого из наших слушателей будет, видимо, своя версия вот этой темы, и каждый, наверное, по-своему видит главную ошибку Гитлера. И, собственно говоря, наши ожидания вполне оправдались, поскольку мы, вот передо мной лежат 17 страниц, по-моему, это рекорд для нашей программы, 17 страниц вопросов к Елене Сьяновой, к этой вот сегодняшней программе, и каких здесь только версий нет. Александр, менеджер. Главная ошибка Гитлера заключалась в его абсолютном дилетантстве в военных вопросах. Главная ошибка Гитлера – это расизм в сочетании с социализмом. Главная ошибка Гитлера – это национал-социалистическая идея, это Семен из Москвы. Главная ошибка Гитлера, там пошли уже потом конкретные вещи, это то, что он пошел на Сталинград, это уже такие чисто военные его ошибки. Главная ошибка Гитлера – это то, что он не советовался там со своим окружением и не прислушивался к тем советам, которые ему давали.
Вот можно я зачитаю одну? Один трогательный пост.
А, вот этого...
Да, от Данилы.
Школьник
на каникулах, он подписался. Только вы не смейтесь, пожалуйста, в середине этого поста, дослушайте его до конца. А может быть, главная ошибка Гитлера, что он женился на Еве Браун. Женился и сразу умер. Может быть, нужно было не жениться, а что-то еще сделать для своего народа, чтобы поменьше погибло людей.
Вот и такая версия тоже есть. Короче говоря, версий много. Елена Сьянова, как полагается, вам сейчас представит свою. Мы ее будем обсуждать, что не исключает, естественно, вашего участия в дискуссии через СМС +7 985 970 45 45. Еще раз повторю, 17 страниц вопросов у нас уже есть пришедших еще накануне эфира. Но до того, как мы перейдем к обсуждению этой темы, Лена, я должен решить один производственный вопрос, не связанный с нашей сегодняшней темой. Не все, конечно, вопросы были вызваны именно этим обстоятельством. Тем не менее, несколько вопросов к нам пришло, и Венедиктова приходила. Куда делись маленькие трагедии Елены Сьяновой?
Маленькие трагедии...
Это из программы «Не так» с Сергеем Бунтманом.
Никуда не делись. Я просто попросила Сергея Александровича перерыв сделать до конца августа, поскольку все-таки написание этих миниатюр требует определенного ритма жизни, а он обычно ломается во второй половине лета.
Ну, лето.
Но я надеюсь, что мы вернемся в сентябре.
И сам Сергей Александрович,
да,
в отпуск тоже собирается.
Что?
Поэтому никуда они не делись,
нет,
как не
надеюсь.
Делись и все другие программы, за которые вы волнуетесь. Маленькие трагедии возобновятся в сентябре. Правильно я вас понимаю?
Я надеюсь, во всяком случае.
Все. Главная ошибка Гитлера. Ну, говорите вашу версию, Елена Сьянова.
А вот вам не кажется, что даже не столько мы заинтриговали с вами этим вопросом, сколько, вот если бы сейчас проводить опрос по аналогу «Имя Россия», назвать, например, его так, имя «Неудовлетворенный интерес», то это имя было бы Адольф Гитлер.
В смысле, вот сама фигура этого человека.
Сама эта личность. Хотя вот еще года 4 назад, когда... Я помню, в первый раз мы с Алексеем Венедиктовым в литературном казино впервые заговорили о моих романах. Потом мы заговорили с Сергеем Бунтманом вообще о том, нужно ли говорить о Гитлере. Был поставлен такой вопрос. насколько эта фигура подлежит общественному, так сказать, анатомированию. Так вот, нас просто забили тогда, забросали камнями. Главная суть-то была в том, что забыть и никогда не возвращаться к этой фигуре. Вы видите, что это не получается. На мой взгляд, вообще нужно бы какую-то создать такую своего рода лабораторию, где Гитлер был бы анатомирован, как лягушка. Вот только тогда этот интерес, который мотает, не знаю, он как-то всеми ветрами в разные стороны его мотает, он будет как-то цивилизован, и, может быть, он постепенно будет сходить на нет. А ведь научные разборы полетов Гитлера, они ведутся. Но мне кажется, что, проходя через идеологический барьер, они искажаются и, в общем-то, выходят к большинству в форме мифов. Хотя это тоже, в общем, закономерный процесс. Но вот вы знаете...
Вся история обросла мифами.
Да. Я почитала вопросы, не все, правда. Вот меня немножко удивило, что никто не систематизировал виды ошибок. Ведь в основном вот в этих постах речь идет об ошибках в следствиях.
То есть не о первопричине.
Конечно, речь не идет, ведь тема сформулирована «Главная ошибка Гитлера». Можно назвать ее «Коренная ошибка Гитлера». То есть нужно, что называется, зрить в корень.
Лен, по-моему, вы продолжаете интриговать.
Нет, нет. Просто я хочу сказать, что все вопросы я не успела прочитать, но многие из них очень разумные, правильные, и, безусловно, есть аналитические способности у людей, которые пишут на эхо. Есть просто замечательный вопрос, очень точный. Причем человек задает вопрос, другой ему отвечает. Причем отвечает так, как вот, ну, я бы, например, ответила. Но вы понимаете, вот почему-то все это ошибки, ошибки следствия, которые можно подразделить на группы, например, политические, экономические, идеологические, даже личные даже, может быть, какие-то ошибки.
Как, например, можно, женить бы на Еве Браун.
Можно подразделить, да, можно подразделить их еще на подгруппы какие-то. То есть здесь упоминаются...
Потом еще здесь, вот как правильно нам пишет один из слушателей, Анри, аспирант РГГУ, Лион, Франция, сейчас в Москве. Он нас спрашивает, а в чем ошибки Гитлера разнятся от его преступлений? Да, то есть где ошибки, где преступления, это тоже вопрос.
Да, вот я зачитала вот этот пост от Данилы, как раз вот я бы ему и хотела сказать, что на самом деле он вот то, что называется, зрит в корень. Потому что самое страшное не ошибка, а преступление политика, это бросить свой народ, отказаться от него и проклясть его. Это, собственно, последнее звено в цепочке преступлений Гитлера. Но мы...
А первое? Как бы...
Первое преступление Гитлера...
Нет, знаете, первое звено. Первое звено в цепочке.
Первое звено в цепочке. Я думаю, что это вот та самая пресловутая ошибка. Мы можем назвать как угодно. Можем назвать ошибкой, можем преступлением. Ну, просто нам так оперировать проще словом «ошибка», наверное. Это более научный такой термин, а то сразу начнет пахнуть уголовным правом. А этот приговор уже вынесен. Поэтому все-таки будем оперировать словом «ошибка». Так вот, здесь упоминается и нападение на Россию, и неверно выбранный удар, концентрация удара на Сталинград. Кстати, тоже можно бы, наверное, и на эту тему поговорить, все-таки объяснить, почему Сталинград. Ну, я не знаю, ну, можно тут какой-то более мелкий найти ошибки. Ну, например, не просчитал высадку союзников, да, вот его заклинило, что вот они где-то между Кале, там, по-моему, и Шербором должны высадиться. Вот, вот решил он, и все, и стоял на этом. Конечно, ошибка, безусловная ошибка, но я решила ответить на этот вопрос вот каким образом. Во-первых, привести цитату из самого Гитлера, которая начинается такими словами. «Моя главная ошибка в том...» Дальше где-то 4 или 5 строчек, я к ним вернусь позже. Во-вторых, я хочу сослаться на реферат немецкого студента, написанный в 97 году студента философского факультета Кёльнского университета, который называется «Главная ошибка Гитлера». Мне очень интересен был взгляд молодого немецкого интеллектуала вот на эту проблему. И вот когда, собственно, Гитлер анализ Гитлера, там, скажем, вектор его логики совпал с вектором логики юноши по имени Вальтер, и еще и с моим собственным, я решила, что тут мы довольно близко к истине. То есть все-таки мы будем говорить о главной ошибке первопричинной, об ошибке коренной, об ошибке, которая заложена в самом семени. Так вот, когда я буду... Вы меня не торопите, потому что тут действительно
нам еще нужно
словах...
время, чтобы ее обсудить.
Обсудим.
А мы ее еще не назвали.
Сейчас назовем. Сейчас услышите. Значит, как услышите, как это формулирует Вальтер. А мне это было интересно, просто немецкий менталитет. Правда, я сначала объясню. Вот он сначала делает небольшое вступление. Он говорит о том, что любой политик, вообще любой человек может себя объявить политиком, но любой политик становится активным, только найдя и оперевшись на определенную часть общества, на определенную прослойку, социальную среду, как угодно назовите. А политическое будущее любого политика зависит от того ресурса, который заложен в этой части общества. И чем этот ресурс больше, тем перспективнее политическое будущее. Вальтер выражает эту мысль так. Гитлер заложил в фундамент своего режима два таких компонента, которые быстро и фатально таяли. Таким образом, порог всей конструкции был заложен изначально. Гитлер этого не понимал. Гитлер ошибался. Вот что это за два компонента? Что это за два порочных, тающих, увечных, как угодно, умирающих компонента? То есть две смертельных болезни, которые были заложены в зерне политической карьеры Гитлера и, естественно, и части немецкой истории. Значит, первый компонент – это покинувшие деревни, бывшие фермеры, значит, уже обжившиеся в городах и уже научившиеся и формулировать свои требования к хозяинам, к хозяевам и добиваться их, рабочие арийцы. Второй компонент – это капиталисты. И вот, опять же, я вам процитирую из этого реферата. Дальше пишет Гитлер, пишет Вальтер. Дальше Гитлер, как заправский строитель, крутым замесом нацизма сцепил намертво, как ему казалось, эти две опоры и получил фундамент своего режима.
Логично.
То есть Гитлер думал, что он, по сути, обманул весь мир. Он нашел вот этот компонент, который, так сказать, нашел гениальное решение, можно сказать, не допустив гражданской войны, как в России. Но пока он только декларирует. Он называет одну среду, на которую он опирается, он апеллирует капиталистам и промышленникам, все это декларации. Но дальше идет программа, которую нужно выполнять. Грубо говоря, обещания нужно выполнять. Рабочих нужно обеспечивать. Им был обещан достаточно высокий уровень жизни. Каким способом? У Гитлера было, собственно, два варианта. Вернее, два способа. Первый – это займы. И второй в перспективе – это война. Капиталу также были обещаны ресурсы и рынки. Каким способом? Через те же займы и в перспективе через ту же войну. И вот таким образом, мне кажется, что достаточно просто ответить на вопрос, была ли война неизбежна. Война была заложена в самом выстраивающемся экономическом фундаменте Германии. Война была неизбежна.
Ну,
была
вот
ли это ошибка? Это другой вопрос.
Лен, вот смотрите, нам Михаил Майянц из Соединенных Штатов пишет. Это фактически то, что вы сказали, но, может быть, более даже широкий взгляд. На мой взгляд, главная ошибка Гитлера, как, впрочем, и Сталина, это создание тоталитарного государства. А дальше логика событий, потому что тоталитаризм должен непрерывно чем-то подпитываться. Уничтожением врагов внутренних, каковым со временем относят вчерашних соратников, расширением жизненного пространства, да, то, что мы видели в Третьем Рейхе, и так далее, и так далее. Остановиться эта машина сама по себе не может. То есть, может быть, вот этот сам режим, он фашистский или коммунистический, как правильно пишет Михаил Маянов, но то, что по сути свой тоталитарный, да, просто это уже такая машина, которая, будучи запущена, она рано или поздно должна выйти на врагов, внутренних или внешних.
Возможно, но логика моего автора и реферата идет по другому пути. Значит, смотрите, в 1941 году население Германии составляло где-то около 70 миллионов человек. Плюс еще, ну, вот так называемая оккупированная Союзная Европа, там где-то еще 10-20, по-моему, миллионов человек, то есть около 300 миллионов. А что мы имеем по поводу вермахта? 1939 год, это, по-моему, 3 миллиона. 1943 год, пиковая цифра, это где-то около 11 миллионов. И все. Вы понимаете, что людской ресурс исчерпан? О каком ресурсе пишет немецкий студент? Все эти левенсборные подарки фюреру, все эти демографические программы, это вот как раз Гитлер-то схватился за голову. Он понял, что из-под него уходит самая главная его опора. Бывшие фермеры, переквалифицировавшись в рабочие и затем надевшие форму арийцы.
Ну, а куда они ушли, собственно говоря?
Они никуда не ушли. Началась война.
Да, началась война. Они были на фронте,
дальше,
в солдатской
совершенно
форме.
Верно.
Дальше они воевали.
Этот ресурс начинает таять физически.
Ну, естественно, да, на войне убивают.
На войне убивают. В этом все и дело.
То есть подпитки не было?
Да, подпитки не было, совершенно верно.
Но он же не мог провести, он же проводил полную мобилизацию.
Подождите.
В конце войны он там вообще вот этих, да, как нам рассказывали, показывали, он там чуть ли не детей уже мобилизовал.
Нет, подождите, мы немножко к этому чуть-чуть позже вернемся. Давайте мы, чтобы не забыть сказать все-таки о второй опоре, о капиталистах. Все-таки второй вот этот ресурс, капиталисты, они в сущности тоже не получили обещанного. Вот их капиталы, они были гигантские, но это были оборотные капиталы. То есть, собственно говоря, у них как бы их жены начали носить все более мелкий жемчуг. И они были недовольны политикой Гитлера. Они тоже начинали выскальзывать из-под него. И все они фактически участвовали в заговорах военных против Гитлера. Очень рано начали участвовать. Они поняли, что вот этот национальный социализм никакой прибыли им не даст. Хотя мы можем рассуждать о там, всевозможных концернах и прочее. Я повторяю, это был гигантский оборотный капитал. Причем эти капиталы все больше и больше сжирала война. Гитлер требовал все больше и больше. Теперь, что касается, вы говорите, мобилизации. Да, безусловно. Значит, в самом конце войны Генрих Гиммлер попытался как-то исправить положение и начал создавать так называемые элитарные национальные легионы. Ведь вот это делалось не с точки зрения пополнения, оно было мизерным, а с пропагандистской целью. То есть Гиммлер с согласия Гитлера пытался быстро на ходу перестроить национальную политику. То есть он пытался найти питательную среду для... питательную, не питательную среду, а среду для подпитки, для пополнения людского ресурса у, так сказать, среди национальных кадров. То есть как-то заполучить интернациональный ресурс, от которого Гитлер отказался в самом начале. Он отказался от него и в середине. В принципе, он декларировал этот отказ и в конце. Но с Гиммлером они договорились о том, что этот ресурс нужно начинать задействовать. Так вот, логика Вальтера в отношении Сталина не такая, как у нас с вами. Он говорит о том, что как раз ресурсы-то Сталина, в отличие от ресурсов Гитлера, постоянно пополнялись за счет национальных кадров, то есть за счет интернационализма. И ресурс этот фактически у Сталина оказался неисчерпаемым. То есть национальный социализм Гитлера был обречен в самом начале.
Потому что он уже ограничивал как бы возможности.
Самого главного, людского ресурса.
Потенциала.
Вы понимаете, что арийцы оказались в изоляции. Они таяли, но они не пополнялись. Но это я уже говорила, я это повторяю. На самом деле, мне кажется, это спас... вот это такая вещь, которую не очень как-то, наверное, оценивают политики в самом начале, когда они видят вот эту массу людей, которые вот как бы вся их, вся за них. Ведь питательная среда Гитлера, какая она была воодушевленная, какая она была горячая, пылкая. Но вот как он мог не в самом начале не понять, что этот ресурс чрезвычайно ограничен? Откуда взяться этим арийцам? И вот здесь я, чтобы нам успеть до перерыва, я вернусь к цитате из Гитлера. Значит, как он называл, собственно, как его анализ, его собственные ошибки. Это вот небольшая цитата. Но в ней, собственно, говорится, то я думаю, по сути, о том же самом. Моя главная ошибка в том, что я боролся не с тем врагом. Говорит Гитлер, это 22 апреля 1945 года. Есть три документа, где это зафиксировано. Вот наиболее полная цитата по дневникам, по записям Бормана. Итак, моя главная ошибка в том, что я боролся не с тем врагом. Нужно было считаться с настроениями, господствующими в СА, договариваться с их командирами, сделать штурмовые отряды своей главной опорой, как предлагал РЭМ, а не идти на поводу у генерала. Нужно было им устроить Варфоломеевскую ночь, как это сделал у себя Сталин, вычистивший командный состав от неблагонадежных элементов. Вот обычно в этой цитате такое логическое ударение, такой смысл основной, ищут вот во второй ее части. А вы обратите внимание на первую ее часть. Нужно было считаться с настроениями, господствующими в СА, договариваться с командирами. О каких настроениях, господствующих в СА, говорит Гитлер? Это были два настроения. Это был социализм, причем в чистом виде, штрассеровский социализм, без заигрывания с крупным капиталом. И это был, извините, интернационализм. Просто потому, что состав Рейхсвера был чрезвычайно пестрым, и штурмовые отряды были интернациональными.
Можно ли из этого сделать такой вывод, который делают, собственно говоря, почти, не все, но большинство наших слушателей, вот и по СМС-кам я смотрю, и по тем вопросам и замечаниям, которые пришли накануне эфира, что главная ошибка была то, что, как он сказал, он боролся не с тем врагом, что он вообще напал на СССР. Да? Если социализм и интернационализм, это были те два компонента.
Нет, по-моему, мы говорили не об этом.
Нет?
Нет.
В СА, как вы говорите.
Что касается нападения на СССР, это военная ошибка следствия. Это та военная ошибка, которая
правильно
проистекает.
Хорошо.
Из...
То есть, если бы он сделал ставку, как он пишет, на СА, то есть на социализм и интернационализм, а не на национализм, да, то он бы не пошел бы на СССР.
Вот вы о чем. А я думаю, я поняла вас. А я думаю, что на Россию он напал в любом бы случае. А как он мог... Кто-то там написал, что, в принципе, он мог бы остановиться, где-то договорившись с Польшей. Простите, а что с Польшей взять? Вот после перерыва...
С кем там договариваться? По поводу Польши уже там все было ясно в 1939 году.
Я отвечу на этот вопрос. Я вам отвечу на него, знаете как, я вам процитирую директиву, нет, это меморандум, 3208/41 от 1 октября 1941 года. Так вот, он называется у Безыменского, по-моему.
Да, это известный.
Это знаменитый такой меморандум, который называется «План экономического убийства России». Вот без экономического убийства России. Я не знаю, сколько продержался бы Адольф Гитлер. В принципе, он запоздал с этим нападением. Он погряз в займах.
Здесь, конечно, миллион вопросов по поводу того, все-таки, опять возвращаясь к версии Суворова, не было ли нападение Гитлера превентивным. и что если бы не он, то это бы сделал Сталин. Но мы много раз эту версию обсуждали, в том числе и с вами, Лена, если я не ошибаюсь, да? Так что хотите, вернемся к этому, хотите, не вернемся. Можете еще раз повторить. Ну, а сейчас мы в любом случае делаем небольшой перерыв на новости, после чего мы продолжим беседу с Еленой Сияновой.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Дымарский, а в гостях у нас Елена Сиянова, историк и писатель. Лена, мы остановились на том, на вашем утверждении о том, что, или как-то сослались на военных историков, да, что Гитлер запоздал с нападением на СССР, когда мы перечисляли его ошибки. И в связи с этим, естественно, возникает вопрос все-таки о вашем отношении, если можно коротко, к версии Суворова, что в любом случае война Гитлера, нападение Гитлера было превентивным. И что если бы не он, то напал бы Сталин. Может быть, вообще, несмотря на то, что вы считаете, что в любом случае Гитлер напал бы на Советский Союз, может быть, у Гитлера, может быть, если верить версии Суворова, может, у него и в мыслях этого не было?
Виталий, ну, что касается Суворова, нужно посадить его в прямом эфире, дать ему хорошего оппонента в лице крепкого, знающего военного историка. Это будет единственный продуктивный разговор. А что мы считаем?
Ну, я, кстати говоря, могу не то чтобы секрет наш выдать. Я разговаривал с Суворовым, предлагал ему у нас выступать в эфире. Он сначала согласился, потом отказался.
Ну,
буду продолжать переговоры с ним. Буду продолжать переговоры с ним.
Я считаю, что Сталин не собирался ни на кого нападать. Вот это мое твердое убеждение. И все, что называется экспансией и какими-то там военными операциями, это все связано с сугубо мирными целями. Хотя, конечно, военными способами, естественно. Нужно было укрепить границы, нужно было как-то закрепиться. Но это все миллион раз уже обсуждалось.
Хорошо, вот еще один вопрос, я вам хочу обязательно его задать.
Мы остановились же на каком вопросе? Мог ли Гитлер вообще не напасть на Россию?
Да, кстати, и вот Александр Худ, эксперт, художественный эксперт, художественный, не знаю, из Москвы, спрашивает, была ли возможность у Гитлера заниматься внутригерманскими делами и не воевать, ограничившись только патриотической риторикой? Была ли возможность у Гитлера остановить экспансию после Аншлюса, после Мюнхенского сговора? Была ли возможность забрать свое у Польши, не вовлекая в это дело Англию и Францию? Ну, вот главный вот первый вопрос,
ну,
да?
Опять
мог, мог ли он вообще остаться в своих рамках германских и пусть патриотической риторикой, но заниматься внутригерманскими делами?
Да нет,
без
конечно.
Экспансии.
Нет, конечно.
А почему?
Это вы спрашиваете?
Я спрашиваю вас. Нет, я вас спрашиваю, потому что это было заложено в программе.
Это потому что Германии нужны были рынки, нужны были ресурсы, нужны были. Германии нужно было жизненное пространство. Подождите. Германская экономика нуждалась просто... Она не могла не присосаться к такому аппетитному колоссу, как Россия. А простите, что там в Австрии она могла бы быстро получить? Или в той же Польше?
Но, подождите, Лен. Но, как вам сказать, ресурсы Германии, да, что человеческие, что природные, что экономические, за последние 60 лет не сильно изменились. Но никто, ни одна, Германия же сегодня не ищет себе жизненного пространства. То есть экономика не обязательно,
да, не ищет.
Не обязательно с помощью военной силы искать себе новые рынки.
Ну, совершенно верно, потому да? что она быстрая, она совершенно по-другому. Но мы же говорим о Германии Гитлера. Мы же говорим о национал-социалистической Германии Гитлера. Ну вот смотрите, ну давайте я вам вот этот все-таки меморандум, может быть, немножечко стоит к нему обратиться. Еще иногда его, правда, зачисляют в зеленую папку Геринга, так, пресловутую. Ну, смотрите, как все это расписано. Вот они, все рубежи. Рубеж А, рубеж Б, рубеж С, рубеж Д. Первое. Рубеж А. Захват Крыма, Харькова, Курска, Тулы, Москвы, Ленинграда, Кандалакши. Результат. Потеря России 2/3 производства стали и алюминия, что исключит увеличение существующих мощностей и пополнение материальной части, даже при перерыве в боевых действиях зимой. Тем не менее, ожидать решительного ослабления военного потенциала России не следует. Рубеж Б. Захват Донбасса. Это потеря дополнительно 2/3 угольных запасов. Тут ожидается ослабление военного потенциала таким образом, что до лета 1942 года Россия не сможет возобновить военные действия западнее Урала. Рубеж С. Захват Горького. Это приведет к почти полному прекращению выпуска автотранспорта и ослаблению авиапромышленности. Наконец, захват рубежа Д. Вот Кавказ, Баку, Грозный, Сталинград, Западный Урал. Дальнейшее ослабление военно-экономического потенциала, причем здесь вот указано, что это еще не полный крах, а полный крах это наступит после потери индустриальных районов Урала. Это вот эти рубежи, скажите, которые мне, расписаны не да. только как военные Лен, операции, а как стимуляция немецкой экономики.
Нет, вот у меня вопрос, кстати, вот как вы прочитали вот эти все рубежи, да, или этапы, как хотите это можно называть, получается, что целью было ослабить военную мощь СССР.
Да не ослабить, а убить.
Ну, я думаю, что... А?
Ну, убить.
Убить, хорошо.
Естественно.
Но не это же была цель. Была цель завоевать Донбасс не для того, чтобы он не обслуживал Красную Армию и Советский Союз, а для того, чтобы он обслуживал Германию.
Почему? То есть... Для того и для того. А чем, собственно,
ну, да,
экономическая собственно цель противоречит
говоря,
военной?
Собственно говоря, цель все-таки была эти ресурсы обратить себе на пользу.
Ну,
да?
Естественно.
То есть поставить их на службу Третьему Рейху, а не просто там ослабить Советский Союз, да, чтобы у него там военная мощь.
Немецкая экономика к 1939 уже году просто оголодала. Понимаете, они набрали такое количество займов, им нужно было столько разных полезных ископаемых в разные отрасли. Постоянно нужно вот эти вбросы.
То есть вы вообще считаете, что фактически, так сказать, экономический фактор, он был
решающим? Ведь вы говорите нынешняя Германия или там какая-то иная Германия. Ну так мы-то говорим о какой Германии, которая открыла рот и, так сказать, заявила свои аппетиты. Но ведь это же была Германия, которая провозгласила сложнейшие для выполнения социальные программы. Собственно, вот об этом уже много раз говорили. Чем, собственно, Гитлер держался? На чем он пришел и чем он держался? Рабочих-то нужно было обеспечивать. Нужно было выполнять свои обещания.
В общем-то, да.
А каким образом? Она
пытался это
она
делать,
была...
делал достаточно
у нее не было для этого ресурса.
То есть они в каком-то моменте они просто исчерпались.
Ну, естественно. Я не понимаю, вот почему здесь как-то тут какие-то, до сих пор возникают какие-то вопросы.
Ну, вопросы возникают...
Вообще экономика, она диктует все.
Ну, хорошо. Так, вопросы. Вот я хотел один вам вопрос. Ну, знаете, я его помню просто наизусть. Ну, не наизусть, но смысл.
Не
да, я его помню. По поводу того, что вы вот сказали, что потенциала больше не было для мобилизации и так далее. И вот здесь один слушатель, я, к сожалению, его имени не запомнил. Сейчас есть такое количество смс-ок, что я в них просто уже... невозможно там, это как в лесу, что искать иголку. Так вот, скажите мне, вот он задает такой вопрос, но ведь тот же вермахт пополнялся, или армия, да, Третьего Рейха пополнялась, во-первых, людским потенциалом с оккупированных территорий, и во-вторых, что правда, во второй половине Второй мировой войны все-таки вот эта национальная политика, если ее можно так назвать, Третьего Рейха, она смягчилась, потому что именно по этой причине, да, что арийцев не хватало.
Ну, знаете...
Арийцами уже были ведь названы кто-то, по-моему, и прибалты, да,
ну,
и
да,
латыши,
это,
и так далее.
Это в конце да, все-таки войны.
Да, ну, в конце войны, после 43-го
года. Но если вы называете серьезным пополнением, например, румын, то, по-моему, с ними больше головной боли было, чем, простите, толку. Так что все-таки Гитлер рассчитывал прежде всего на свою армию, потому что с этими вот с этими армиями было столько... Боже мой, как он назывался? Даже не будем сейчас... Что касается вот конца войны, вот, вот здесь, да, я еще раз повторю, тут Гитлер вместе с Гиммлером решили перевернуть как-то, быстро на ходу поменять вот эту национальную политику. Они готовы были даже и от антисемитизма отказаться. И они бы от него отказались, если бы можно было из евреев вербовать хороших солдат. Понимаете, они должны были заявить национальным элитам, что, в принципе, ребята, вы сделать вид, что они их не опускали ниже плинтуса. Все нормально, мы вас уважаем. Только дайте нам солдат. Вот интересный момент. Ведь, кстати, по поводу национальных кадров для нашей армии, на самом деле, действительно, не очень хорошо воевали и наши национальные кадры. Вот мне рассказывал один журналист о том, что не то узбеки, не то туркмены, вот они, когда начинался обстрел, они вместо того, чтобы рассредотачиваться, они кидались и сбивались в кучу. Понимаете, становились легкой мишенью. Да, не очень хорошо воевали, но учились, гибли. Но так, постепенно
Лена,
как-то...
даем слово нашим слушателям в виде их вопросов.
А давайте вот здесь был вопрос, я сейчас не помню, где он, об атомной бомбе. Причем какая-то была странная логика у человека, который, я сейчас тоже его не помню.
Но логика была... что есть версия, что к концу войны у Гитлера уже была атомная бомба.
Не совсем, это не самое интересное. Там что-то было о том,
что... Что он выгнал евреев, которые создали
атомную бомбу. Да-да-да, главная ошибка Гитлера – это вот логика такая, антисемитизм. То есть изгоняются евреи, естественно, светлые головы, которые создали бомбу. Вот это странная какая-то логика, вам не кажется? А, собственно, результатом чего явилась атомная бомба, если не результатом войны? То есть, ну, как я считаю, без войны Гитлер в любом случае не мог бы обойтись. В любом случае он напал бы на Россию. Любая война такого масштаба, она стимулирует создание новых видов вооружений.
Лена, можно ли сказать, я все-таки возвращаюсь к нашим слушателям, можно ли сказать, что вы, например, согласны с тем же Семеном из Москвы, которого я уже зачитывал в начале программы, который говорил, что главная и основная ошибка Гитлера – это расизм в сочетании с социализмом. То есть неэффективная экономика и ограничивающая, так сказать, людской потенциал, национальная политика практически.
Ну, можно так сказать, можно только так сказать, пропустить надо несколько по иной логике эту вот мысль.
Так, еще один вопрос. Еще один вопрос. Здесь все-таки о личности Гитлера. Вот Кирилл, студент. Был ли Адольф Гитлер, ваше мнение, естественно, был ли Адольф Гитлер талантливым человеком, или это была бездарность воли обстоятельств, поднятая наверх? Это первый вопрос. Есть ли Александр Аникин из Санкт-Петербурга? Есть ли серьезное основание полагать, что Адольф Шекельгрубер страдал тем или иным психическим расстройством, паранойей, шизофренией или чем-либо еще? То есть что-то было заложено в личности Гитлера, в его индивидуальных качествах, что послужило развязыванию всей этой трагедии, которую испытал на себя практически весь мир.
Если вы хотите мое мнение знать, что, наверное, я уже, по-моему, об этом говорила много раз, я считаю, что Гитлер был, безусловно, талантливым человеком во многих отношениях. Никакой паранойи от рождения, никаким там, никакой шизофрении с младенческого возраста он не страдал, но у него были сложности, проблемы и со здоровьем, и с психикой. Как, простите, практически у любого человека, ну, если не сказать, у любого политика. Вот после покушения... После покушения 44-го года у него начались еще более серьезные проблемы с психикой. Это безусловно. И это много раз у него выливалось в жуткие истерики, какие-то оры, о которых, кстати, писал Гудериан в своих воспоминаниях. Хотя был очень сдержан по отношению к фигуре Гитлера. Но скрыть это было невозможно.
Знаете, я вот ищу один вопрос. Ну, и опять же,
вот трудно, можно, пока вы ищете, этом... я вот на какой вопрос отвечу.
Ну, а вот нет, я нашел.
Шутка. Ошибка Гитлера в том, сейчас, одну секунду, что он построил автобаны по Германии, а не... То есть ошибка Гитлера, коротко, в том, что он не заключил договор, не заключил договор со Сталином о постройке автобанов, тогда он очень легко бы докатился прямо до Москвы. А не погряз бы там где-то. Ну, вообще автобаны снегом тоже заметают, знаете.
Так вот, Алексей Петров, это вот тоже, мне кажется, вопрос, который, надеюсь, мы успеем обсудить. Главная вина, пишет Алексей, лежит на предпринимателях-олигархах, которые его спонсировали, политической элите, которая ему подчинилась, коммунистах, которые не смогли с ним расправиться, хотя по всему миру занимались этим, и вермахт, и на вермахте, который без особых колебаний пошел за фюрером. То есть их ошибки нужно обсуждать, пишет Алексей Петров, а вовсе не Гитлера.
Нет, то подождите, он вот говорит что... о вине или об ошибках?
Об ошибках. Вот здесь действительно такой вопрос. Мы все говорим Гитлер, Гитлер. Он что, весь режим был построен на том, что все решал Гитлер? Или все-таки за его спиной были вот те же силы, о которых писал Алексей, пишет Алексей Петров?
Вот Алексей все их
перечислил. Кстати говоря, еще советники. Какие-то, здесь тоже у нас есть вопрос, а прислушивался он вообще к своим советникам?
Это другой вопрос. Да? Тогда Алексей перечисляет всех конкретных виновников прихода Гитлера к власти и удержания при ней. И что здесь обсуждать? Все верно. Это не ошибка, это вина, это преступление.
Это их вина.
Конечно. Безусловно, потому что особенно крупные промышленники, они очень многое понимали, они, если не сказать все. Они прекрасно видели перспективу, но у них были свои. А вот что касается, что был за вопрос о... Второй был вопрос, вот сейчас вы задали.
Я задал вам второй вопрос, я его уже не помню, но я могу вам задать еще один вопрос. Значит, здесь вот какой... С какого момента, Сергей Владимирович, малый бизнес, с вашей точки зрения, Германия была обречена на поражение? То есть с самого начала, с того момента, как, извините, Гитлер пришел к власти, или у него была возможность, даже ориентируясь на войну, все выстроить по-другому?
Я отвечу очень кратко. У Гитлера такого, каким он был, без всяких «если бы» да «докабы», не было шансов ни на что. Такие политики, такие вожди, такие деятели обречены изначально. Как я думаю, обречен изначально любой политик, провозгласивший своей основной идеей человеконенавистничества. Мир так устроен.
Мир устроен сложно. Так, сейчас еще я посмотрю, какие вопросы. Это мы вам задавали, в чем разнятся. Паранойя. Про паранойю вы нам вроде рассказали. Так, сознавал ли он своими ошибки, ну и желал ли их исправлять? Ну, здесь, собственно говоря, вы зачитали его цитату.
Да, я вспомнила, какой был вопрос о его окружении.
А, его окружение,
советники. Да, насколько он, так сказать, слушал, прислушивался к мнению советников. Вы знаете, вот считается, что Екатерина II так хорошо, крепко держалась у власти, не столько даже потому, что она сама была очень умна и дальновидна, а потому что она умела подбирать себе советников. Это верно. Так вот, Гитлер себе советников, на мой взгляд, подбирать не умел. И главное, он и не пытался этого делать. Это был человек, на котором все происходящее в Германии было как бы зациклено. Это было его принципом, это было его желанием. И когда ближе к концу войны он признавался Шпейеру, что он хотел бы сейчас получить людей, приблизить людей, которые, может быть, могли бы в той или иной области быть продуктивны. Вот Шпеер ему говорил, что
в смысле,
эти люди есть, но их надо время, чтобы их найти. Я не знаю, возможно, Шпеер говорил, продлевал как-то эту мысль вплоть до упрека, типа того, что поздно, уважаемый. Не знаю. Вот в принципе сам Шпеер был как раз одним из тех советников, на которых можно было опереться Гитлеру. Кстати, таким вот достаточно разумным человеком был Рудольф Гесс, чтобы там, какие бы о нем ни ходили, так сказать, глупости, но он выпал в 41-м году. Геринг? Нет, нет. Геринг вообще такое ощущение, что с самого начала работал только на себя, причем не всегда умно. У Гиммлера была своя епархия, у Геббельса тоже. Вот у Гитлера не было вот таких серых кардиналов, такого вот штата умных, знающих сотрудников, вот скажем так. Не было этого. Это была ошибка, безусловно.
Лен, здесь с вами вот спорят слушатели, это по поводу экономического фактора, как основного, как вы сказали, да, и сейчас опять же трудно довольно найти, но смысл следующий, что, собственно говоря, тоталитарные режимы, в тоталитарных режимах, тоталитарные режимы находят совершенно другие методы обходиться даже без экономических успехов для того, чтобы держать свое общество, страны, людей в подчинении.
Вот
да?
Гитлер
это
попытался.
Это через идеологию.
Вот Гитлер и попытался.
Не получилось.
А мы что, не видим это?
Вот нет, мы тем видим. Не менее, тем не менее, он
размах
до конца,
был на тысячу лет.
Да, но до конца войны.
Сколько такими методами он продержал? 12.
12 лет.
Пожалуйста. Если кого-то это устраивает. Для политика это не возраст пребывания у власти,
ну, а
не срок. Серен,
а Иосиф Виссарионович сколько продержался? 50 лет?
Ну, это совсем нет, 50, другой вопрос.
Говорю, 30 лет.
Это совсем другой вопрос. Вообще здесь все другое. Здесь надо...
Ну, здесь, знаете, вот еще такой вопрос. Это опять, наверное, скорее относится к личности Гитлера. Это не могу найти, естественно. Вопрос такой, не главная ли ошибка Гитлера в том, что он возомнил себя Богом, что он возомнил себя выше Бога, слишком высоко замахнулся?
Ну, как вам сказать, ошибка, не ошибка. Фюрер-принцип – это одно из основополагающих, опорных таких вот звеньев вообще во всей политике, которую он выстраивал. Ну, конечно, с точки зрения, так сказать, здравого смысла и прошедшего времени, мы понимаем, что это ошибка. Что вообще тоталитаризм – это ошибка. Тоталитарными методами в новой истории уже можно достигнуть многого, но это будет очень короткий период.
Вот, кстати говоря, на эту тему замечательно здесь пришло послание от Вики, домохозяйки из Твери. Елена обращается она к вам. Вам не кажется, что кое-кто из современных политиков дико завидует Адольфу Гитлеру, когда смотрит кадры народного ликования на улицах Берлина? И согласились бы, ну, видимо, эти кое-кто из современных политиков, и согласились бы на все его ошибки, неудачи и поражения, лишь бы хоть раз в жизни пережить подобные минуты народного ликования. То есть, может быть, все-таки Гитлер, несмотря ни на что, несмотря на все ошибки, видимо, говорит Виха, Гитлер и ему подобные, может быть, он добился цели своей жизни, да? Вот он купался в этой славе, в этом народном ликовании. Ну, а потом, да, вот наступило то, что наступило.
Да,
но была минута славы.
Да, конечно, была минута славы, в которой он купался. Но я вот отвечу Вике, после чего меня окончательно побьют камнями. Да, Вика, я с вами абсолютно согласна. Многие современных политиков просто слюни пускают от зависти, глядя вот на экран, где вот эти кадры народного ликования. И мне кажется, отдали бы все на свете,
чтобы пережить эту минуту славы или несколько
минут. Не дай нам Бог, чтобы эти политики, декларирующие себя политиками, стали бы политиками действующими.
Лен, еще один вопрос такой чисто разъяснительный. Сергей из Москвы, еще несколько человек спрашивает, вы говорили о чрезмерных займах Гитлера. У кого брались эти займы?
Штаты.
Кредит.
В основном Соединенные Штаты. В основном. Но об этом достаточно много написано, много литературы. Здесь кто-то, вот, кстати, спрашивал по поводу литературы. Не знаю, я, например,
по поводу биографии Феста,
недавно, вы знаете, да, по поводу биографии Феста, я ее не очень люблю. Я считаю, что Фест так как-то немножко обошел, сгладил некоторые вещи, которые там самого главного не сказано. Там не сказано, что Гитлер принадлежал к тем политикам, которые знают абсолютно все.
В каком смысле?
Все мерзости, которые царят, так сказать, творятся под их руководством. Все мерзости, от и до. Я недавно Ширера вот перечитала. Вообще очень люблю Безыменского, если честно. Вот Самсонов, например, 85-го года переиздан сейчас.
Ну, у Безыменского...
Можно Бишопа
да, там
перечитать.
У Безыменского все-таки очень
все
много...
Все это книги с массой...
Очень много с исторической, фактологической точки зрения, очень много все-таки из тех историй, которые
конечно,
писались тогда.
Но...
Да? Но там у него есть человеческие оценки.
Нет, у него есть и очень точная ссылка на документы. В общем, вот читать можно и нужно многих. Фест – это, конечно, некая профанация. Хотя я помню, что после того карикатуривания, которое на нас, так сказать, обрушилось в 60-70-е годы, фест был просто какой-то свежим глотком воздуха.
Спасибо Елене Сьяновой за участие в этой программе. Мы с вами прощаемся на неделю в программе «Цена победы». Всего доброго.
«Цена победы».